сидят люди и решают делать какое-то действие. Каждый находится в своем эго, в своем восприятии реальности, не в состоянии отказаться от своего мнения. Каким образом выяснить, что является верным, а не то, что кто-то сильнее, и поэтому он принуждает остальных?
Нужно, прежде всего, на самом деле прийти к состоянию, когда все равны. Без этого невозможно продвигаться. Каждый должен изо всех сил пытаться отменить себя и свое мнение. Все. Для того, чтобы увидеть, что написано в книге, о чем говорит ее автор, о чем говорит Рав. Иначе он не учится, он не может научиться. Научиться может только тот, кто чувствует себя меньше учителя. Научиться у меня, у Рабаши, у Бальсалама и еще всех великих каббалистов, которые учат нас. Если человек не принижает себя по отношению ко всем, по сути дела, когда он является последним во всем этом списке, он вообще не относится тогда к этой системе. Если бы ты через какой-то фильтр просеял людей, которые находятся здесь, ты бы увидел, кто проходит, а кто нет, по принижению себя по отношению к другим, к группе, по отношению ко мне, по отношению к тем идеям, которые он находит в книге, и кто бы остался здесь у тебя? А? Как сказано, пришел я в это место и не нашел никого. Есть много людей, а во внутренней сути нет даже и десятки. И прежде всего необходимо прийти к этому. Да.
Я думаю, что мы пытаемся, и никто не делает назло, но просто каждый думает, что вот так это верно.
Так вот, не надо думать, он не должен думать. Мы не должны думать, мы должны выполнять. После того, как человек приходит к состоянию, когда есть у него какие-то духовные понятия, это самоотмена себя в чем-то, по отношению к группе, когда он начинает входить в нее, начинает уже видеть через нее все происходящее, и когда это во благо ей, а не во благо себе. Какая цель должна быть, то, о чем пишут каббалисты и так далее, когда принимает это как бы от третьего лица, не относя себя к этому. Достичь нуля. В чем наша проблема? Мы не можем видеть духовного, почувствовать его, жить им. Почему мы не можем? Потому что смотрим на все из свойства ради получения для себя, и каким-то образом отменить это, поставить себя в стороне и подойти немного ближе к истинному видению, когда мы можем все воспринимать в истинном виде. А каждый раз приводить себя к нулю, аннулироваться каждый раз. И когда человек хоть как-то это делает, и делает это в виде независимом, объективном, видя цель, к которой он должен прийти, нужно взять это и выполнять. Способен он на это, не способен. В знании, над, выше знания, неважно, но он видит тогда истину. И ничего не будет казаться легким, все покажется невозможным. И это только в том случае, когда он будет видеть это со стороны одиночки, а не группы. И если он узнает, как выстроить все со стороны группы, а не со стороны себя, ему не будет настолько трудно. А нам кажется, что мы ничего не можем сделать в мире. Кто мы такие, как мы выполним и так далее. Каждый смотрит на это из себя. Как я это сделаю? Конечно же, ты не сможешь этого сделать. Но если это сила группы, уже ничего и не надо делать. Если мы объединяемся и делаем один шаг навстречу цели, мы уже достигаем ее. Наша работа стоит не в том, чтобы достичь цели, а чтобы подготовить кли для его ее достижения. Да.
Но практически не важно, что мы решаем. Главное — отмениться перед чем-то совместным.
Что значит? Конечно, важно то, что мы решаем. Я не понимаю. Конечно же, важно определить, какова цель, путь и какие шаги мы должны проделать. Все это важно, но подход должен быть таким, что, что бы ни произошло, не важно. Все, что мы должны проделать, достигается только с помощью силы объединения. А наша проблема в том, что каждый смотрит только из себя. Как я смогу это сделать? Как я сделаю это? Как я могу обратиться к людям, как я смогу убедить их, как мне это все сделать? Мы не сможем убежать от распространения. Не сможем избежать этого. Мы не сможем закрыться в четырех стенах и изучать, как в каком-то учебном заведении. Мир требует нашего полного участия в этом. А бегство от этого разрушает все. Да.
Но если важно понимать, каким образом принимать правильное решение. Ведь у каждого есть опыт. Каждый, как вы верно говорите, смотрит со своей точки зрения и не может понять другого.
То, что человек приходит и говорит, я не могу добиться успеха в этом, в этом и в этом распространении, он доказывает этим, что он не включен в группу. Это то, что я вижу. Я не должен слышать от него, где он не добился успеха и в каком виде каждый. Причина этого в том, что я не включен в силу группы. Это не касается ни самого человека, ни куда он идет, ни с кем разговариваем, ни то, что он делает. Это сила взаимного включения. Нет у него этой силы.
Ну и по отношению к форме выхода наружу, форму выхода наружу, как мы правильно определяем эту форму? С каким посланием мы выходим? Посылом?
Это вы можете решить вместе. А посыл вы должны найти. Вы должны это знать в соответствии с теми людьми, которым вы выходите и так далее. Это уже техника. Но сила объединения должна здесь действовать, по сути дела.
Как вы сказали, мы не можем избежать распространения. Вчера, когда мы читали этот отрывок вместе с женой, мы читали этот отрывок из Равакука, и сейчас мы читали. И очень ощущалось то, о чем мы говорили вчера на уроке. Мы поговорили об этом с товарищем. С одной стороны, нельзя избежать распространения, с другой стороны, это все должно исходить из объединения, проделывать действия. Каким образом мы соединяем эти две точки? Как он здесь пишет, что необходимо раскрыть источник своей жизни. Израиль должен раскрыть эту идею объединения, чтобы она коснулась человеческих сердец. Как можно раскрыть это? В какой форме?
В какой форме? Пытаться принимать это во внутреннем виде, а не просто так слушать слова и расходиться домой, а пытаться сделать так, чтобы слова проникали в сердце, пытаться поставить себя перед фактом, что если я включаюсь и действую, исходя из этого включения по отношению к широким массам, чтобы включить их, включиться в них и включить их также в себя, в мое объединение, тогда я выполняю исправление, совершаю необходимое продвижение, ради которого я и получил это пробуждение, пришел в науку Каббала. Если я этого не реализую, то у меня нет ничего и ничего не будет. Вот и все. Человек должен видеть истину, а не обманывать каждый раз себя, что если этого не произойдет, это будет так же. Это не произойдет тогда. И нужно видеть все эти вещи. И может быть, что тот, кто управляет всем этим распространением, он тоже не в порядке. Может быть, стоит этих людей просто гнать. Мы должны видеть истину. Чтобы не успокаиваться.
Я чувствую, что тут можно убежать либо в то, что мы замыкаемся на внешней стороне действий, либо убежать в то, что, как вы сказали, учиться в Ешиве, как вы сказали. Как нам видеть распространение как свое внутреннее развитие, чтобы не рассеивать свое восприятие реальности? А понять же, без этого нет объединения.
Это называется верой в мудрецов. Ты видишь или нет? Видеть я не знаю, как видеть. Увидеть ты не сможешь, пока ты не выполнишь и не получишь келим, а тогда увидишь, если ты говоришь о раскрытии. Все остальное — это уже понятие веры в мудрецов. Они и говорят, а ты выполняешь, и тогда ты достигаешь этого. Вот и все. Я сказал вам, говорил вам много раз, что я выполняю здесь свое предназначение раскрыть, насколько это возможно, методику исправления. Это возложено на меня, и это дело, и поэтому каждый урок, каждая программа по телевидению, которую мы снимаем, направлена на раскрытие методики, и все тут. А вы для того, чтобы продвигаться, должны реализовать то, что возложено на вас. Вот и все. И это уже совершенно иная работа. Молитва для бедного. Если молитва несовершенна, сколько ангелов-губителей преследует ее? Как сказано, все преследователи настигли ее. И поэтому произносят молитву, а он милостивый прощает грех и не губит, многократно отвращает гнев свой и не пробуждает все ярости свои, которая направлена против четырех клипот. Первое. Прощает грех против сама, змея. Второе. И не губит против клипы, называемой губитель. Третье. Многократно отвращает гнев свой против клипы, называемой гнев, и не пробуждает все ярости свои против клипы, называемой ярость. Мы же просим о том, чтобы четыре эти клипы не преследовали эту молитву. И множество ангелов-губителей связаны с этими четырьмя клипот. Это семь правителей, и 70 зависят от них. И эти 70 правителей провозглашают обвинения на каждом из небосводов, когда молитва проходит через него, и тогда связываются с ними 70 тысяч десятков тысяч ангелов-губителей. 185. А если молитва восходит в совершенстве, когда она произносится с талитом заповедей и с головными и ручными тфилин, то сказано о них, и увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою. Имя Творца — это головные тфилин, и каждый видящий имя Авая на голове при вознесении молитвы, являющийся именем Адни, сразу же убегает, как сказано, «Падет слева от тебя 1000 и 10 000 справа от тебя». 186. «И поскольку видел Яаков, пребывая в духе святости, притеснения, которые будут в последнем изгнании на исходе дней, сказано о нем, и устрашился Яаков очень, и тяжко стало ему, и разделил он святой народ в изгнании по трем признакам, как сказано, и поставил он рабынь и их детей первыми, то есть в начале, в Эдомском изгнании, а Лею и ее детей позади, и Рахель с Йосефом позади». Пояснение сказанного. Три свойства различаются в парцуфе Нуквы Зайрампина. Первое — Хабат Хагат от ее Хазеи выше, и это Лея. Второе — ее Тан-И от Хазеи ниже, это Рахель. Третье — ее Малхут, и это свойство рабыни, потому что Малхут Нуквы называется исходом дней, то есть окончанием сферот, так как сферот называется днями. И для того, чтобы исправить ее, Израиль терпят страдания Эдомского изгнания. И также сыновья Израиля делятся на три этих свойства, которые имеются в Нукве: сыновья Леи, сыновья Рахель и сыновья рабынь. И поставил он рабынь и их детей первыми, ибо они являются первыми в Эдомском изгнании, потому что в них основное удержание клипот, поскольку они относятся к свойству Малхут, самой Малхут. Однако два первых свойства, сыновья Леи и сыновья Рахель, сами по себе исправлены, но терпят страдания из-за изъяна в третьем свойстве, в Малхут де Малхут, так как все три свойства являются 10 сферот одного парцуфа. И эти три свойства равнозначны наран, потому что сыновья рабынь являются свойством нефиш, а сыновья Леи — это хабат, хагат, декелим, с нефиш, руах, цветов, являющиеся свойством руах. И сыновья Рахель, в той мере, в какой они восполняют 10 сферот в келим танги, от хазеи ниже, являются свойством нишама. И поскольку затем он видел их бедности и притеснения, он произнес в молитве за них: «И возвращусь с миром в дом отца моего», то есть что они удостоятся избавления прихода в храм. И он молился о них, чтобы Творец дал им хлеб для еды и одежду для облачения, чтобы не укрепились над ними клипот с целью прервать их наполнение. 187. И, говоря об этом изгнании, сказал Давид о Шхине: «Народ голоден, но и утомлен, и измучен жаждой в пустыне, поскольку он видел ее иссушенной и безводной». Он принял участие в страданиях Шхины, и хотя свойство самого Давида относится к месту выше Хазе, поскольку он относится к потомству Леи, а понятие Эдомского изгнания относится к Малху де Малхут, расположенной от Хазе и ниже. То есть, хотя она и не относится к его свойству, он принимал участие в страданиях ее и молился за нее. После того, как он видел Израиль, совершающих возвращение в радости, он установил 10 видов псалмов, и в последнем из них произнес молитва Давиду: «Преклони всесильное ухо свое, ответь мне, ибо несчастен я и беден». Он видел, что все молитвы, которые сопровождались мелодией, задерживались и не могли предстать перед царем, и не входили к нему до тех пор, пока не входила молитва бедного. И поэтому он предварил молитву бедного всем остальным молитвам. Объяснение. После того, как Израиль совершили возвращение и подняли ман благодаря изучению Торы и добрым деяниям, и вернули зон в состояние по ним, лицом к лицу, так как восполнилось строение парцуфа Нуквы, И тогда установил Давид 10 видов псалмов, которые соответствуют 10 сферот нуквы. Говорится, что имеется 3 свойства в 10 сферот парцуфа нуквы — Леа, Рахель и Рабыни. И в течение 6000 лет только Лея и Рахель, являющиеся свойством 9 первых ее сферот, могут исправиться полностью. Однако свойство рабыни, то есть ее малхут, может быть исправлено во всей своей полноте только в конце исправления. И поэтому называется это малхут исходом дней. Таким образом, только 9 видов псалмов, соответствующие Лее и Рахель, он установил в подобающем совершенстве, однако 10-й вид, соответствующий Малхут, Давид не мог установить достойно ее. И в конце их всех сказал молитва Давиду, «Ибо несчастен я и беден», потому что в конце их всех, в соответствии Малхут, он не мог исправить ее и сказать псалмы в сопровождении мелодии, как подобает, и поэтому произнес молитву без мелодии, и сказал, что в этом отношении он несчастен и беден, и не может притянуть к ней никакого наполнения. И это потому, что ей предстоит исправиться только лишь в конце исправления, но не раньше. Но вместе с тем, есть у нее исправление в незначительной мере также в течение 6000 лет, до окончательного исправления, благодаря облачению заповеди. Но мало того, прежде чем это последнее свойство получит первым это исправление, не произойдет никакого исправления также и в 9 первых сферот Малхут. И он видел, что совершенные молитвы, сопровождаемые мелодией, то есть 9 видов псалмов, соответствующие 2 первым свойствам нуквы, Леи и Рахель, которые достойны получить все исправления также и в течение 6000 лет, вместе с тем задерживаются и не могут войти, представь, перед царем, и не смогут войти, чтобы получить свое исправление до тех пор, пока третье, последнее свойство, ее малхут, называемое молитвой бедного, не войдет в начале, чтобы получить свое исправление в облачении заповеди. И сказано, молитва для бедного, когда ослабнет. Потому что бедный ослабляет и задерживает все предыдущие молитвы до тех пор, пока не войдет его молитва, молитва бедного. Ослабнет означает задержит, как сказано. Слабые лавану. И поэтому он предваряет молитву бедного всем остальным молитвам. Поэтому сказано «молитва бедного, когда ослабнет». Поскольку он должен войти первым, он ослабляет других. 188 пункт. Молитва для бедного — это вечерняя молитва Арави, то есть нуква, в то время, когда она в собственной власти. Ибо тогда нуква находится без мужа, и поскольку она без мужа, она бедная и иссохшая без наполнения. И она находится в распоряжении каждого человека, то есть каждый подчиняет ее своим путям и действиям. И это семя Иакова, когда они находятся во власти всех народов мира. И все народы подчиняют их своей власти. И это подобно вечерней молитве Аравит. То есть так же, как нуква в состоянии молитвы Аравит находится в распоряжении всякого человека, так же и семя Иакова находится в изгнании во власти народов мира.
Допустим, ты изучаешь всякие там науки, статистику, например, теорию вероятности. Ну, такие вещи, в которых много законов. Правил. Это не просто выучить. Нужно привыкнуть в комбинаторике, в особенности. Я помню, что пока ты начинаешь прямо жить этим, это должно как-то осесть. Я сначала так, ну, просто знакомлюсь с этим. Я запутан, что-то в тумане. Немножко слышу, немножко понимаю. Только начал что-то немного понимать. Это значит, что я развил самое такое начальное клик. Кликетера со светом нефиш. Потом я продолжаю учиться, продолжаю слушать. Слышу больше, возможно, работаю уже с этим каким-то образом. Может быть, еще не совсем сознательно, но как-то механически хотя бы. Немножко. Это значит, что я уже развил определенный подход клик, свету рух. Чуть больше понимаю, больше чувствую. Как он работает с этим? Более грубое кли? То есть я уже могу работать с более грубым кли. У меня есть два света. То, что было раньше, и то, что есть сейчас. Кли развивается двумя этапами. Мы, возможно, не осознаем этого в том состоянии, в котором мы находимся в этом мире. Но я, будучи на этих двух уровнях, уже умею немного работать с этой наукой, с этими понятиями. Придет ко мне человек, который только начинает. Я облачусь в мое предыдущее состояние, в кли декетер, и буду говорить с ним на уровне кли кетер. При том, что я уже нахожусь в более грубом кли. Кли хохма. Да? То есть у меня есть уже эти две ступени, но сильное подавляет слабого. Авьют шорош, авьют алев, свет нефеш и свет рох. Я, конечно же, работаю со светом рох, потому что я уже им хоть как-то владею. Но если надо вернуться в предыдущее состояние, я могу. Как пример. Человек, приходящий ко мне сейчас и только начинает заниматься со светом нефеш, и я должен быть с ним соединен, то я уменьшаю себя на предыдущий уровень. Это значит, что у меня есть оба этих ступени. Я продолжаю работать и начинаю работать, понимая, чуть больше понимая, что я делаю. Или там соответствие этой комбинаторики еще чем-нибудь там, как это, в теории вероятности. Ну и так далее. Так я сейчас немного больше понимаю, чувствую. И, соответственно, могу работать с уровнем алеф и даже уровнем шорыш. Так я уже потом работаю сам из себя, я могу придумывать какие-то новые формулы. Потом стадия далит, где я уже управляю всей этой наукой и, как бы это сказать, практически, что я могу работать с этим на все случаи жизни. Все предыдущие уровни таким образом во мне присутствуют, и я как раз могу преподавать от начинающих и до наиболее продвинутых учеников. Все ступени остаются, но когда я к этому подхожу, я к этому подхожу с тем, что есть у меня самой большой ступенью, которая, ну, не раскрывая при этом маленькие ступени, потому что я знаю, что они существуют, но я уже с ними не работаю. Так и в духовном постижении. Больший свет, конечно же, включает в себя и подавляет все остальные света, все меньшие света. Хоть мы говорим наранхай, что такое наранхай, что такое там орнефеш или руах, но в духовном эти света, наранх все, кроме ехида, хоть они включены в ехиду, потому что ехида поэтому называется, она объединяет их, объединяет все предыдущие ступени.
но она их не подавляет.
В духовном каждое свойство добавляет, поскольку я из четвертой ступени понимаю, что такое шорош. Я постоянно изучаю из прошлого, что было, и на этом познаю жизнь. Мы в духовной работе тоже так работаем. Находясь в процессе, это называется конец действия в замысле, заложен в начальном замысле. Работать с предыдущими ступенями я могу только, если я продвигаюсь, а не находясь на них. Поэтому каждый раз, когда возникает вопрос, иди вперед, не стой на нем. Как раз ты запоминай просто вопрос, а ответ придет дальше. Вот что происходит. Теперь это то, что происходит на ступенях, когда света в них входит. А потом имеет место обратная связь светов и келим. Но что такое обратное в данном случае? Это когда келим растут изначально из шорош, от кетера до малхут, а света от нефеш до ихида. Их обратная связь заключается в том, что кли каждый раз постигает самой чистой своей частью самый чистый свет, самый малый свет. В постижении света мы говорим о том, что у меня есть кли де кетер со светом нефеш. Что я этим хочу сказать? Что у меня есть 10 сферот. 10 сферот не может быть одна сфера. То, что мы говорим одна сфера, если мы можем указать на что-то, мы указываем на структуру из 10. Нет ничего меньшего. Это понятие, это единица из 10 частей, это как атом, который, ну, как будто, да, неделимый. Когда-то так думали об атоме. Это атом, это самая, это наименьшая частичка, возможная в духовном. Поэтому, если я говорю «свет нефеш в клиде кетер», подразумевается 10 сферот, которые работают таким образом. Все находятся в Авиюте Шорош со светом Нефеш. И свет Руах, Клида Кетер Ор Нефеш в Кли Хохма, одно соответствует другому. Это всегда 10 сферот. Не 2, 3, 4, 5 или светов. Так мы говорим. Мало относительно большого. Частичное исправление относительно более совершенного исправления. Вопросы? Да, Глизерин.
Как может быть различие в светах относительно келим?
Нет такого.
А почему он говорит об этом?
Ну, говорит. Видите, так просто вопрос. Тебе сегодня просто пришло время задать вопрос. Как ты спрашиваешь, что мы говорим? Как ты можешь сказать, что мы говорим о светах без келим? Нет светов. Нет никаких светов. Есть отиот, келим, которые мы называем светами. Нет света. Нет такого понятия света, это понимаешь? Есть желание, упорядоченное определенным образом, мы называем светами.
Именно об этом я и спрашиваю. Это я понимаю, но почему есть различие между светом рух и светом нефеш?
Это келим таким образом упорядоченное? Либо это буква Гей, либо буква Юд?
А почему нет обратной зависимости между килим и килим? И то килим, это килим.
Подожди. Да, и то килим, и другой килим, конечно. Что такое творец вообще? Это определенный порядок килим, который приходит к такой форме, связи между собой, что находится во взаимной, в полной взаимной отдаче. Этот порядок дает тебе понятие Творца. Смотрите, что я построил. Построил Творца.
Какая разница между килим кетер хохма бина и килим нефеш рох? И то килим, и это килим. Какая разница между ними?
Повтори.
Кетер хохма бина — это килим. Также и нефеш рох нешама килим.
Нет, кетер хохма бина — это килим. Но нефеш рох нешама — это не килим.
Если между ними есть различия, то они тоже килим.
Есть разница в том, что впечатление от сути желаний или порядка желаний, взаимовключения желаний, это что-то другое. Есть люди. Ну, люди, я могу о каждом сказать. Сами по себе. И мне нет до них дела, кто они и что они. Не принимают его в расчет. Я говорю, это животные. Они начинают связываться между собой в особой форме. Особая форма взаимной связи между ними называется свет. То, что они сначала рассматривали как наполнение своего желания, теперь видят как наполнение желания ближнего. Желание, когда они хотели наполнить себя, а по сути оно осталось пустым. Я называю это желанием получать, а желание, в котором они сейчас стараются быть связанными между собой, я называю желанием отдачи. В соответствии с силой отдачи раскрывается качество отдачи, которое я называю светом. Я называю это светом. Я даже это обозначаю формами килим, юдим, всякие вавим, гейм и так далее. И о самих килим я говорю, об их формах я говорю, что откуда они берутся, эти формы? Они берутся из того, что находится в некоем расширении желаний, что в них. Все это желание. Только есть желание. Есть желание, направленное внутрь себя. В четыре ступени, что в нем. А есть желание, направленное на ближнего. Все это желание. Не распознается ничего, кроме него. Ничего. Как электричество, ты распознаешь явление.
Вы сейчас дали определение Творцу и Свету. Я услышал в этих определениях то, что свет возникает вследствие связи между ними. А мы говорили о том, что связь между ними привлекает свет.
Так мы говорим, есть нечто, что мы пробуждаем, и его воздействие на нас. Так мы говорим. Но что, кто-то знает или и тот, кто находится в связи с ним, мы говорим, что если мы делаем взаимные действия по отдаче, тогда пробуждается в системе связи между нами какая-то особая сила, которую мы ощущаем. Так мы говорим, это зон, который действует на Абавима, Абавима, на Арихампин. Откуда все это берется? Это все в связи между нами находится. То, что мы постигаем, постигаем мы, это в нашей системе. Вне системы кто знает? Говорят, есть нечто такое, что называется ацмуто. Первичный какой-то корень. А Творец — это то, что раскрывается в наших отношениях.
Ну, в системе Келим наблюдается абсолютная связь между ними.
Да. И тогда в связи между ними раскрывается Авая и Луким. Да. В прямом свете, в отраженном. Когда свет Хохма облачается в свет Хасадим, взаимное впечатление, которое приходит к какому-то уже заключению, называется Гмар-Тикун. И тогда что они раскрывают связи между собой? Есть определенное особое явление, которое раскрыл человек, которое назывался Адам Ришон. Особое явление. Если он связывается с другими людьми, тогда может раскрыть какое-то впечатление, которое он называет светом. Если много людей так делают, то у этого проявляются еще более выдающиеся явление. А цель мира в том, чтобы все пришли к такой форме связи, чтобы все были объединены и раскрыли бы все это большое воодушевление, которое наполнило бы их. Эта картина поменяла бы в них их восприятие реальности, образ мышления, все. Не просто добавляет ощущение или чувство, как в этом мире, что ты можешь ощутить там в пище, в семье, в сексе, еще в деньгах, в разуме, в знаниях, в почестях. Тут восприятие того, что находится вне человека, в его ощущении находится вне него. Он начинает чувствовать в отношении других он развивает отношения, которые связаны ощущение того, что ощущают они, он расширяет свой килим.
Изменения в самом отношении, это то, что создает различия между состояниями, либо есть здесь помощь высшей силы, о которой мы говорим?
Не знаю. Я раскрываю, что что-то происходит. Но что такое высшая сила, откуда она берется и что происходит, понятия не имею. Я из своего опыта начинаю понимать, что происходит. Это я записываю, и отсюда берется вся наука. Откуда пришли к нам все науки? Просто в них человек себя не меняет. Поэтому это науки этого мира. Такие, статические. Не знаю, какие-то такие остановившиеся, что ли. Я не знаю, застопоренные. Не живые, что ли, ну. А здесь человек в соответствии с изменениями, которые происходят в нем, начинает чувствовать новую действительность. Это очень интересное явление. Никто никогда не думал, что это возможно, что такое вообще существует. Вдруг человек начинает видеть, что мир меняется, что солнце, луна, звезды, все меняется, как будто он переходит из одной вселенной в другую. И все это происходит как? Как раньше это было в его восприятии одним образом, сейчас он изменил свое восприятие, ему и то, что вне него, представляется иным, он начинает чувствовать, насколько все это относительно в соответствии с его восприятием. То, что весь мир является проекцией его чувств, что нет никакого внешнего мира, что все это находится в нем. Он начинает сейчас видеть, что все, на что он только мог бы указать или сказать о чем-либо, это все его желание. Только в желании его он различает себя и то, что вне его, и градации. То, что в нем, того, что в нем, и того, что вне его. В конечном счете, это единое желание. Тогда он начинает это понимать. И сила, которую он начинает раскрывать в единстве со всеми остальными частями, это уже новая сила, которой раньше у него не было, потому что он никогда не был в единстве с другими. Он всегда хотел использовать их, а не объединиться, то есть насладить их, возлюбить их, быть с ними единым. Но когда он начинает этим заниматься, он начинает раскрывать силу этого единства, которое в нем находится, и сила любви, и сила единства, и соединение вот этого, он называет Творцом, потому что он начинает раскрывать, что он действительно является источником всей действительности человека. Все приходит только из практики, из реального действия. Ничего с небес не сваливается. И вся Тора такова, все учение.